На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Армении третий день продолжается сидячая забастовка против подорожания электроэнергии. Сводная мобильная группа Комитета против пыток продолжит работу в Грозном в квартире Натальи Истемировой. Как в Дагестане борются с вооруженным подпольем. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: в Бельгии разблокированы счета российских диппредставительств. ОБСЕ на Украине обнаружила танки и артиллерию сепаратистов у линии разграничения. Румынский премьер-министр ушел в отставку. Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс подтвердил в воскресенье в Твиттере о том, что счета российских дипломатических миссий в Брюсселе разблокированы. Выступая во время визита в Китай, министр выразил надежду на то, что в ближайшее время будут разморожены и арестованы счета других российских организаций. 19 июня Москва заявила о возможных ответных мерах в отношении активов бельгийских компаний на российской территории. 17 июня российские учреждения и компании в Бельгии были уведомлены о аресте находящихся в их распоряжении государственных активов Российской Федерации. Арест производился на основании решения бельгийского арбитражного суда по иску компании «Юкос Юниверсал», представляющей интересы бывших акционеров нефтяного концерна, добивающихся от России выплаты компенсации в 50 миллиардов долларов. В субботу Брюссельско-Бельгийская епархия Русской Православной Церкви выступила с официальным протестом против включения ее в указанный список. 18 июня в рамках того же иска акционеров ЮКОСа во Франции были арестованы счета и имущество ТАСС, РИА Новости и Раша Тудей, а также счета российских компаний в дочернем банке ВТБ. Подозреваемый в коррупции премьер-министр Румынии Виктор Понта принял решение временно отойти от дел по состоянию здоровья. Об этом сообщила сегодня пресс-служба румынского правительства, передает ТАСС. Полномочия главы кабинета будут в его отсутствие осуществлять вице-премьер и глава МВД Румынии Габриэль Опря. Такое решение, подчеркивается в заявлении правительства, Понта принял в связи с перенесенным хирургическим вмешательством в одной из больниц Турции. У 54-летнего политика в начале недели было успешно прооперировано левое колено. Проблемы со здоровьем Виктора Понта сопровождает громкий коррупционный скандал, в центре которого оказался премьер. Генеральная прокуратура подозревает его в отмывании денежных средств, фальсификации документов и уклонении от уплаты налогов. В начале июня Понта отклонил предложение уйти в отставку, которое ему сделал президент страны Клаус Йоханнес. Со своей стороны, Йоханнес убежден, что пост премьера несовместим с начатым в отношении главы правительства расследованием. На прошлой неделе парламент большинством голосов отклонил требования прокуроров о лишении Понты иммунитета. Затем проголосовал против предложения оппозиции об отставке премьера.
Эхо Кавказа. Новости.
Наблюдатели ОБСЕ на Украине обнаружили военную технику сепаратистов рядом с линией разграничения сторон конфликта в Донбассе, что нарушает минские договоренности. 10 танков и 27 бронированных машин были замечены у города Комсомольская Донецкой области. Еще несколько единиц тяжелой техники, в том числе самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», обнаружены у городов Шахтерск, Зугрес и села Васильевка. Как сообщают в администрации президента Украины, большое количество тяжелой техники сепаратисты подтянули в Горловку. За последние сутки в Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, шестеро ранены. Боевые действия велись на Мариупольском и Донецком направлениях у городов Широкино и Горловка. По данным командования украинской армии, сепаратисты в этих регионах обстреляли военных из орудий, калибр которых запрещен к применению в Донбассе минскими соглашениями. В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике заявляют, что украинские военные за сутки около 40 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди сепаратистов нет. Телеканал «Аль-Джазира» призвал власти Германии немедленно освободить его сотрудника Мансура Ахмеда, задержанного в субботу по запросу Египта в берлинском аэропорту Тегель при посадке на самолет авиакомпании «Катар Эруэс», летевший в Доху. Временно исполняющий обязанности генерального директора «Аль-Джазира» Мистефа Суак заявил, что другие страны не должны позволять себе превращаться в орудие Египта по притеснению медиа, прежде всего страны, уважающие свободу СМИ, которой является Германия. Между тем, по словам Ахмеда Мансура, являющегося сотрудником арабской службы «Аль-Джазира», германские власти уведомили его о том, что он был задержан по требованию Германии. Представитель германской полиции Мик Грауэр заявил, что в Берлине изучают ордер на арест журналиста, выданный Египтом. Прокуроры заявили, что до понедельника по этому делу решение принято не будет. В Египте Мансур заочно приговорен к 15 годам лишения свободы по обвинению в пытках некого юриста на площади Тахрир в 2011 году. Аль-Джазира и сам Ахмед Мансур отвергают выдвинутые против него обвинения. Египетские власти обвиняют телеканал в том, что он является рупором запрещенного в стране движения «Братья-мусульмане». Президент Украины Петр Порошенко обжаловал закон о лишении Виктора Януковича звания главы государства, чтобы данное решение Верховной Рады нельзя было оспорить ни в одном суде мира. Об этом сообщил замглавы администрации украинского президента Виталий Ковальчук. В эфире украинского Пятого канала он назвал обращение Порошенко в Конституционный суд очевидным юридическим ходом и выразил мнение, что после оценки закона на соответствие Конституции Украины его обжалование станет уже невозможным.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. В пятницу в Армении после объявления о подорожании электроэнергии почти на 7 драмов с 1 августа жители Еревана, Гюмри и Ванадзора вышли на многотысячную забастовку. За последнее время это самая массовая акция протеста. Она продолжается и в эти минуты. Сейчас в Ереване на площади Свободы находятся люди, которые с пятницы ночуют на площади и планируют оставаться там до вечера понедельника, а потом направиться к резиденции президента. Мы связались с организатором сидячей забастовки, активистом движения «Нет грабежу», Вагинаком Шушаняном. Вагинак, что сейчас происходит на площади?
Прямо сейчас на площади Свободы происходит акция. Вообще-то хорошо. Уже 2 дня сидим здесь, и никакого плохого ничего не случилось. Все приятно. Люди молодые, радуются, танцуют, поют. Нет вообще-то никаких проблем. Все отлично прямо сейчас.
И вы намерены продолжать эту вот забастовку, да, сидячую забастовку?
Да.
Сколько еще?
До понедельника, до завтра 8 часов. Мы ожидаем в ответ нашего запроса, чтобы наше правительство слышало наш запрос и сделало шаги. А вот если завтра не будет ответ на наших вопросах, мы будем шагать на улицу Баграмяна и будем наш запрос дать прямо президенту.
И вы думаете, что это поможет? Вы хотите конкретно добиться того, чтобы вам ответили, да? Ответили на ваше выступление?
Да.
Или вы хотите добиться, чтобы цена на электроэнергию таки была снижена? Чего конкретно?
Вообще-то мы хотим, чтобы цена была ниже. До этого, до прошлого года уже надо было снижать цену. Но наше правительство никогда не слышит нам и делает против нас шаги, и мы это не будем принять. Мы будем добиться, чтобы наш вопрос был слышен, и цены электроэнергии снижили.
Я-то, насколько понимаю, это уже третье повышение цены.
Уже два года три повышения.
А с чем это связано, по-вашему?
Ничем. Просто они хотят, чтобы у них был денег, чтобы они купили новые автомашины, новые дома и так далее.
Тут сейчас везде перенасыщение рынка предложениями нефти, газ дешевеет. И в это время российский монополист повышает цену на электроэнергию. Это же как-то объясняется, да? Основная причина для повышения тарифа какая официальная?
Ну, вообще-то они сказали со своим причинам, что было мало дождя, мало воды, стояла атомная электростанция, остались многие долги, 34 миллиарда, по-моему, если не ошибаюсь. Но это не важно, люди не должны платить за это. Это вообще, как они сказали, что вот атомная станция надо было остановить и починить. Ну ладно, давайте сделайте, а от нас что хотите? Это ваше дело, ваш долг, вы должны сделать так, чтобы было все отлично, электростанция работала отлично, люди платили за нормальное электричество, а не за то, что каждый день, за день 4 раза включили свет, включать свет, чтобы там починили провода и так далее. Вот они не думают, они думают, что люди будут принять их причины и просто платить вот так.
Скажите, сколько сейчас человек на площади Свободы?
Прямо сейчас слишком жарко на площади, 32-33% градуса. Люди сейчас немного мало, в 500 почти человека, но ночью и вечером будет много.
Такие же митинги до сих пор проходят и в Гюмри, и
да,
где-то
да,
в Анадоле, по-моему, да?
Через полтора часа будет еще акция в Гюмри.
Вы меня поправьте, но, по-моему, это за долгое время первая такая массовая акция.
Да, первая. И думаю, что это будет нашей победой.
Это была беседа с активистом армянского движения «Нет грабежу» Вагинаком Шушаняном. А сейчас время нашей постоянной воскресной рубрики «Из Чечни. Только хорошие новости» с Александром Черкасовым. На этот раз они действительно хорошие.
«Из Чечни. Только хорошие новости». Всерьез. Без подтекстов, кавычек, вторых планов и прочего. Сводная мобильная группа правозащитников возобновила работу в Грозном. 3 недель еще не прошло после погрома, который, тут кавычки, толпа возмущенных граждан учинила в офисе СМГ. Тогда изначально в Грозном планировался митинг против, кавычки, развязанной федеральными средствами массовой информации информационной войны против Чечни. Возмущаться предполагалось, все названия в кавычках, «Новой газетой», телеканалом «Дождь», «Открытой России», Ходорковского и московским коммерсантам. Эта акция была анонсирована на сайтах официальных ведомств республики после публикации «Коммерсанте» о фонде Ахмада Кадырова. Однако в ночь на 3 июня все анонсы этой акции с сайтов были удалены. Вероятно, кавычки, что-то пошло не так. Потом говорили о поступившем из Москвы, кавычки, сигнале. Но нельзя же все взять и отменить, как будто по сигналу. И в итоге состоялся, кавычки, митинг. И даже привезенные на автобусах из Надтеречного района бюджетники, человек 20-25 от больницы, человек по 5 от школ, переместились из сквера журналистов под окна сводной мобильной группы на Розу Люксембург 18, где стояли и выражали возмущение. Десяток крепких молодых людей в черной форме и масках громили при этом машину СМГ. Полиция бездействовала. Здесь же была мать убитого 19 апреля российскими силовиками при попытке задержания Джамулата Дадаева. Судя по лозунгам, собравшихся заранее проинструктировали, что именно СМГ злостно не расследует убийство. А крепкие молодые люди, это я в кавычках, еще и объясняли, что именно тут засели убийцы. Судя по разговорам, толпа не очень понимала, что же происходит. Тем временем крепкие молодые люди, совершенно, кавычки, стихийно оснастившие себя разного рода инструментом, пытались болгаркой вскрыть двери офиса. Хорошая была дверь. не получилось. Со случайно прихваченными с собой кувалдами тоже не получилось. Тогда этими кувалдами просто проломили стену. Однако к тому моменту правозащитники успели покинуть квартиру. Расстроенные посетители разнесли, что можно, ломами, прихватили лежавшие в офисе документы и оставили недружелюбные надписи. Почерком эти надписи были похожи на те, что оставили другие посетители после поджога офиса в декабре прошлого 2014 года. И да, все это время масса разного народу звонила в чеченское МВД, чтобы доблестные полицейские остановили погромщиков. Полицейские начальники поначалу предпочитали не поднимать трубку. С момента первого зарегистрированного в МВД звонка до приезда правоохоронцев прошло 1:40. 1:40, Карл! Потом Рамзан Кадыров сказал, что они сами виноваты, и обещал разобраться. Потом были задержаны 2 автобуса с ничего не понимающими бюджетниками, возвращавшегося с этого, кавычки, митинга к себе в район. Потом, конечно, началось расследование. Но офисы, соседняя жилая квартира, подвергшиеся погрому, так и не были опечатаны. И добрые феи тем временем поменяли покореженные металлические двери на совершенно новые, как будто ничего не было. А следствие, товарищи, до сего дня находится на единственно верном пути. И вот, не прошло 3 недели, сводная мобильная группа правозащитников возобновила работу в Грозном. Теперь они работают в квартире правозащитницы Натальи Истемировой, похищенной и убитой 15 июля 2009 года, 6 лет назад. Наташу похитили утром, когда она выходила из дома. Она успела крикнуть, когда ее заталкивали в машину. И многие свидетели поняли, в чем дело. Наташу хорошо знали. Но никто не пошел в мемориал к ее друзьям и коллегам. Никто не позвонил. Лишь несколько часов спустя, когда заволновавшиеся коллеги сами пришли на место, пара свидетелей рассказали им о случившемся. Наташу во второй половине дня нашли убитой в соседней Ингушетии у села Гази-Юрт. Тогда глава Чечни заявила о непричастности к убийству, попутно оскорбляя память убитой. Глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов возложил ответственность за убийство на Кадырова, за что тот несколько лет пытался засудить Орлова. Но безуспешно. А следствие, товарищи, находится на единственно верном пути. Дочь убитой Наташи, Лана Истемирова, уехала из Грозного, закончила среднюю школу, получает высшее образование. И теперь она сама, по своей воле, неожиданно для многих предложила свою квартиру для работы сводной мобильной группы. Осенью 2009 года эта группа была создана, чтобы после убийства Натальи Истемировой и временного приостановления работы мемориальского офиса попытаться как-то восполнить, помочь, подпереть. Теперь вот ответная помощь. Знакомая квартира, знакомые стены. Только обои кое-где ободраны и видны следы осколков на железобетонных панелях. Там уже трудится очередная смена сводной мобильной группы. Жизнь продолжается. Работа продолжается. Продолжается борьба за право, за справедливость, за торжество закона. Без кавычек. Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
В ночь на 14 июня, когда в Тбилиси произошло стихийное бедствие, наряду со спасателями на улице столицы Грузии на помощь бедствующим гражданам вышли несколько тысяч активистов и добровольцев. С помощью соцсетей их действия были максимально скоординированы по сбору гуманитарной помощи пострадавшим и в ликвидации последствий паводка. Мзия Парасишвили побеседовала с одной из активистов группы «Поможем пострадавшим» Наталией Вацадзе.
В эти дни, кратко, если можно рассказать, чем вы конкретно занимались?
Когда вот ночью случился этот факт, и сестра, мы начали, значит, на Фейсбуке начали распространять, собралась группа, в принципе, это друзья, активисты, знакомые и тому подобное, собралась эта группа, которая начала помогать по отдельности тем людям, которые потерпели бедствие, и не только людям, но и животным. Животным, например, собачьему приюту, мы начали собирать еду, начали собирать одежду для людей, начали собирать. Но это все происходило в сквере Пушкина, это в центре Тбилиси. И мы просто распространяли, в принципе, информацию через Facebook, звонили друзьям, и кто что мог, приносил туда. Помогали активистам, которые расчищали территорию, то есть помогали тем, что мы носили им воду, еду, как-то поддерживали их, потому что все не могут физически участвовать в этом, и они делали то, что могли.
одна из таких страниц в Фейсбуке была заблокирована. Вот у вас есть какая-то информация по поводу, как вы можете это объяснить?
Да, потому что вчера по телевидению объявили, что им больше не нужны были добровольцы. И вдруг оказалось так, что несколько сайтов, которые помогали этим добровольцам, они были блокированы. Не наш сайт, к счастью, но к вечеру ситуация немножко изменилась. Я не могу сказать, что было виной этому. Может, из-за того, что люди были очень активны и очень активно использовали эту страницу, а может, были и другие, не знаю, какие-то проблемы.
Что больше всего остро стоит сейчас в обществе? Над чем вы работаете, активисты?
Сейчас надо помочь просто этим людям, которые остались без дому, начали перечислять какие-то деньги, начали как-то помогать им. Я думаю, что в скором времени им будут предоставлены или квартиры, или я не знаю, что это будет, но над этим работаем. И были вчера мы в собачьем приюте, который на время отдали этому приюту, только на 3 месяца, потому что этого приюта, там, который был, больше не существует, осталось где-то 100 собак, а там было до 500 собак, и у них нету операционного стола. И мы начали распространять эту информацию и собирать деньги. И собирать эти деньги не только в Грузии, но и отослали письма нашим друзьям, которые за границей, и они тоже начали перечислять эти деньги.
Что показала вот реакция властей, ваши ощущения, ваша оценка? Была скоординированная работа, власти местные шли к вам навстречу. Очень много хвалебных слов слышны сейчас в адрес добровольцев и активистов, но хотя бы и критика, да?
Я думаю, что правительство, конечно, не было готово, потому что до того, как это все случилось, неделю тому назад в собачьем приюте тот же самый факт был, вода залила все там, и несколько там, 30 собак умерло, и этот факт, они должны были понять, что-то происходит, и они должны были как-то отреагировать на это. Я думаю, что была паника, и у людей не оставалось больше ничего, чем очень активно в это все включиться. И я думаю, что этот активизм еще помог и, например, директору зоопарка, которого, в принципе, притесняли очень сильно. Он не был виноват, и если бы не этот активизм людей, то он, наверное, бы сегодня сидел в тюрьме. Я так думаю.
Конечно, была вот беспрецедентная акция тогда в ночь. Именно вышли очень много людей, сторонников, активистов в защиту директора зоопарка. Я хочу спросить, то, что сейчас происходит именно по отношению гражданской поддержки, вы довольны или вы хотели бы еще чего-то?
Нет, конечно, я хотела бы большего, но последний год доказал то, что уже какое-то гражданское, в принципе, общество, только маленькие, они были как-то по отдельности, они уже начали как-то существовать. И они начали себя очень активно вести и очень активную деятельность, в принципе, вести. Но вот этот последний момент доказал, что то, что вот эти маленькие группировки, они все соединились как-то воедино. И еще к нам присоединились студенты, и это очень большая сила. Но, конечно, хочется, чтобы это все было бы не на время, не на неделю, не на два, а чтобы это все продолжалось, потому что бездомных, бесприютных и людей, которым нужна помощь, их просто очень много вокруг. И это не только вчера или позавчера произошло, потому что на самом деле там на Московском проспекте уже второй год живут люди, у которых нет квартиры, и они живут в палатках и зимой, и летом, и это просто невыносимо в городе. В принципе, уже невыносимо просто дышать, потому что все деревья, все скверы, они переделывают и начинают какие-то строительства высоких домов. И, наверное, нужна очень-очень большая солидарность, чтобы наш город и вообще наша страна осталась бы той, какой мы бы хотели ее видеть, чтобы она была не то что той какой-то. Ну, не знаю, для меня Тбилиси это очень важно. Мне бы хотелось, чтобы Тбилиси остался бы. И, может быть, бы стал немножко лучше, но остался бы таким, какой он и есть. А не там многовысотные здания в городе.
Надо тяжело быть активистом.
Я связан с активизмом не только последнего периода, а вообще с активизмом касающийся очень многих проектов, которые были в Грузии. Например, самый старый рудник золота в Грузии, Сакдриси. И когда взорвали Сакдриси, я участвовала и протестовала против этого. Все эти активисты, которые в Грузии, это или зеленые, это или группировки, которые за охрану там животных, это активисты, которые, например, за культурные памятники или тому подобное, они всегда боролись за то, чтобы не было того, что случилось сегодня. Все, конечно, связано с экономической ситуацией вообще-то в Грузии, потому что люди на самом деле, они не присоединяются к нам из-за того, что они не хотят быть вместе с нами, а из-за того, что нет возможности. Некоторым надо работать, некоторые уже, ну вот просто не могут присоединиться. Не то, что нет, не хотят, или они так не считают, что в городе должны быть скверы, что в городе должна быть нормальная архитектура такая, которая всем нравится, а не такие высотные здания, чтобы занимались делом профессионалы, чтобы эти мосты, дороги строили профессионалы, потому что этот непрофессионализм кончается тем, что у нас произошло вот 13-го. И...
Как власти себя ведут? Как они реагируют на ваш активизм? И даже вот это 13 июня, что может научить?
Я думаю, что может быть. Мы ничего не смогли изменить в Сахтрисе, но мы изменили то, что... И это было очень важно. Памятник культуры стал политической темой. И это тема, от которого они больше не избавятся. Это тема, от которой, в принципе, они не очистятся.
А в случае 13 июня?
13 июня, я думаю, что это тоже с какой-то стороны, наверное, они поймут, что надо работать с профессионалами, что надо слушать этих профессионалов, потому что и тот же самый, например, новый проект, который они должны...
Панорама
Тбилиси. Нельзя просто этот проект осуществлять, как и тот проект, который был связан с этой дорогой, с речкой Веры. Я думаю, что они должны просто слушать профессионалов, а если они не будут слушать профессионалов, то произойдет то же самое. И только на одного человека потом всю вину перебрасывать, это уже неправильно. И я думаю, что они поняли, что в этом случае виноват не только один человек, может быть, который был инициатором постройки вот этой дороги целой. И они были виноваты, потому что они не вовремя отреагировали на то, что происходило там неделю тому назад, не вовремя отреагировали то, что там, вспоминаете, там случился завал земли, и оттуда звонили им, что да, область. И я думаю, что активизм может, потому что на самом деле сила это в людях. Во-первых, мы должны понять, что это правительство на нас работает, а мы должны работать на то, что окружает нас. Очень многие наши иностранные друзья из Риги, например, из Германии, из Украины особенно, они нам писали, когда это все произошло, и они спрашивали, что на самом деле виноват Михаил Саакашвили, который вот эту дорогу построил. Я хочу сказать, что я писала им, что это, конечно, не вина одного человека, это вообще-то наша вина, потому что, может быть, мы и тогда как-то не вовремя отреагировали на эту постройку, не так объяснились, как надо было, не начали забастовку, не сделали какую-то такую реакцию, которая нужна была тогда. Я думаю, что это и наша вина в каком-то смысле, то, что произошло.
Сами сейчас вспомнили про президента Михаила Саакашвили, третьего президента, и правительство грузинской мечты. Можете сейчас сравнить отношения прежних и действующих властей именно к общественному мнению?
Я думаю, что вот наше правительство сейчас новое, оно уже у нас 3 года. Когда пришел Михаил Саакашвили, за 3 года он сделал очень многое. Может, очень многого плохого или хорошего, но хотя бы они не говорили то, что было до ихнего правительства. Вот, если что-то было плохое до Михаила Саакашвили, они плохо или хорошо это старались менять. А изменения, может, плохие, может, хорошие, но когда есть движение, это хорошо. Я про первые 3 года говорю, я не говорю, что потом случилось, это уже вообще другая тема. А это правительство уже 3 года. Это правительство пришло, и мы ожидали, что правда будут реально что-то изменится и в лучшую сторону. Но оказалось так, что вот за эти 3 года мы только слышим о том, что если что-то портится, если что-то не так, если что-то нехорошо, то это все сделано Михаилом Саакашвили, а мы хотим просто видеть реальные изменения, чего мы пока не видим.
Как именно неравнодушные помогают людям, животным, расчищают город, собирают деньги после наводнения, рассказала активистка группы добровольцев «Поможем пострадавшим» Наталья Вацадзе. С ней беседовала наш тбилисский корреспондент Мзия Парысашвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина восьмого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Специальные дезинфекционные работы проводятся в 5 зонах риска пострадавших от стихии. Этими зонами являются парк Мзиури и территория зоопарка. Улица Сванидзе, улица Цхнецкая и Цхнецкое шоссе, сообщает портал «Грузия онлайн». По словам грузинского министра здравоохранения Давида Сергеенко, лужи со стоячей водой потенциально представляют опасность распространения инфекции. Для того, чтобы это предотвратить, начаты соответствующие работы. Как заявил министр, в процессе обработки людей на месте быть не должно. Именно этим обусловлено временное прекращение работ. Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что у Украины хватило бы ресурсов, чтобы накормить всю Европу. На Украине есть природные ресурсы, функционирующая индустрия, образованные люди и сказочные земледельцы, которые могли бы накормить всю Европу, сказал он. По словам Саакашвили, на сегодняшний день Украина является самой бедной страной в Европе. Основываясь на ВВП, Украина беднее, чем Молдавия, которая раньше была самой бедной, беднее Армении, беднее Албании, беднее Косово, цитирует его РИА Новости. Это катастрофа, потому что если сравнить ресурсы Украины с ресурсами других стран, это противоречит всем законам природы, добавил он. Губернатор Одесской области также отметил, что если бы в стране удалось создать более эффективную систему и сократить коррупцию, Украина могла бы очень быстро продвинуться вперед, даже в условиях войны. Кроме того, он сообщил, что на посту губернатора Одесской области намерен заняться дорогами и уличным освещением, а также бороться с коррупцией в сфере строительства. Католикос Патриарх Всея Грузия Илья II выступает с инициативой проведения Конгресса всех грузин в праздник Светец Ховлуба. Эту инициативу святейший озвучил в ходе сегодняшней воскресной проповеди, говоря о грузинах, находящихся за рубежом, и выразил желание провести их учет, сообщает Интерпресс Ньюс. Сегодня мы должны думать о наших соотечественниках за рубежом. За рубежом человеку тяжелее выдержать испытания, которые он там видит. Что мы должны сделать для того, чтобы наши соотечественники не утратили язык, веру, любовь к родине? Если в них утратится грузинский дух, эти люди будут потеряны. Что мы должны сделать для того, чтобы связать проживающих за рубежом грузин с родиной? У нас есть желание 14 октября в праздник Светец Ховлуба созвать в Грузии Конгресс всех грузин, еще раз напомнить нашим по плоти и крови, что их предки здесь, и они не должны терять связь с родиной, отметил патриарх. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Сибилов поздравил с Днем медицинского работника всех, кто причастен к этой благородной и нужной профессии, сообщает информагентство РЭС.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. И вновь продолжим главную тему этой недели о наводнении в Тбилиси.
Как противостоять стихии и как предотвратить ее? Какие технические и этические ошибки были допущены при устранении последствий наводнения? Об этом в нашей рубрике «Некруглый стол» рассказали Ливан Бутхузи, главный редактор журнала National Geographic Грузия, и Чичико Джанелидзе, представитель НПО «Кавказская сеть по защите окружающей среды». Беседу вел мой коллега Демис Паландов.
Итак, мой первый вопрос, Ливан Бутхузи, вам. Вы могли бы оценить действия властей вот в текущей ситуации при наступлении подобного масштабного стихийного бедствия? Что вообще показала эта трагедия?
Вы знаете, что мое личное мнение состоит в том, что, в принципе, наверное, потому что у нас никогда не было такой ситуации, у нас, в принципе, никакого опыта нет. Так прямолинейно, конечно, сказать, что смогли они что-нибудь сделать хорошее, не смогли, я, конечно, не могу, но, в принципе, какие-то недовольства, конечно, существуют, потому что это все можно было бы иметь более организованно и более, так сказать, цивилизованно. Хотя, в принципе, нужно сказать, что и много хорошего, конечно, было сделано. Сейчас у меня такая, у нас у всех велись такая эмоциональная ситуация, эмоциональный фон, конечно, много недовольств существует, но, в общем, очень трудно сказать в данный момент, что было хорошо, что было плохо. Наверное, нужно подождать, и время покажет. Конечно, какие-то ситуации конкретные бывали, когда я лично наблюдал за не совсем корректное поведение.
Что вы имеете в виду? Вот вы сказали слово «цивилизованное», да, и у меня сразу возник вопрос по поводу, может быть, поведение спасателей при поимке животных, вот об этом очень много говорят.
Вот именно. Когда ситуация вне контроля, когда спецназ находится ночью в зоопарке, конечно, очень трудно от них, так сказать, требовать какие-то цивилизованные действия, но когда, например, волк, которого мы иммобилизовали, и он привязан к забору, стрелять в этого волка нельзя. Просто нельзя, потому что он уже спит, и он уже на цепи. Вот такие случаи бывали. Это то, что я видел сам. Конечно, когда они говорят, что они шли ночью, они не видели, увидели тигра, и тигр атаковал, и они убили тигра, конечно, у меня нет никаких оснований не верить им. Но когда я вижу, когда мы это сделали, потом ушли к другим животным, возвратились к волку, и мы видим, что этот волк застрелен, это уже немножко, так сказать, не совсем.
Ну да, и, конечно, еще вопрос возникает вот с этим предупреждением, точнее, наоборот, с объявлением, что все крупные хищники уже пойманы или убиты, или мертвы, и вдруг оказывается, что люди сталкиваются с тигром, которого сегодня вот пришлось убить. Как вы вот это оцениваете? Это тоже какая-то...
Коммуникация не совсем хорошо была сложена, потому что, в принципе, когда такие ситуации случаются, вы знаете, что я, как гражданин, я думаю, что там директор зоопарка или ученый зоопарка или так далее и тому подобное, эти люди должны быть отстранены, и министерство или внутренних дел, эти силовики должны взять ситуацию под контроль. Директор может быть только консультантом, но не координатором. Да. Я думаю, что так должно происходить в цивилизованных странах. Конечно, это было не координировано, конечно, коммуникации не было, а, конечно, они давали друг другу разную информацию, и вот получилось то, что получилось.
Спасибо. Говорил Ливан Бутхузи, главный редактор журнала National Geographic Грузия. Мой следующий вопрос Чичико Джанелидзе, представитель НПО «Кавказская сеть по защите окружающей среды». Господин Джанелидзе, в названии вашей организации есть вот это словосочетание «защита окружающей среды», однако, мне кажется, жители Тбилиси сегодня волнует защита от окружающей среды больше. Вообще, существует ли в Грузии система какая-то, может быть, анализа природной среды? Вот, допустим, строится жилой дом. Кто-то может гарантировать, что этот дом не будет снесен оползнем, не будет затоплен, что он выстоит в землетрясении? Есть какой-то институт, который не просто разрешает строительство, а проводит необходимые исследования?
такого института не существует посреди, который будем заниматься именно вот проблемами безопасности жилых домов, скажем, и так далее и тому подобное. Специальный институт не существует. Просто есть Министерство охраны природы и департаменты, которые управляют процессами стихийных явлений и оповещают людей об этих опасностях. Но институт специально не существует такого.
А скажите, пожалуйста, вот та ситуация, которая возникла в устье реки Вере, это природная стихия бедствия или здесь важен и антропогенный фактор? То есть люди создали условия для того, чтобы произошло то, что произошло?
Причины тут нужно рассматривать. Это причины в две группы причин. Природные и если это антропогенные. Основная причина, то, что произошло, основная причина все же кроется в антропогенном действии, в антропогенном факторе. Такие катастрофические паводки случались и раньше. Но пропускная способность русла реки в те времена, скажем, лет 50 тому назад, лет 100 тому назад, она позволяла проход полного стока реки без всяких затруднений. Поэтому ущерб наводнений было меньше. В течение последних 50-60 лет русло реки в пределах Тбилиси было интенсивно освоено без всяких норм. Непосредственно были освоены пойма реки, были построены жилые дома. Причем жилые дома были построены, как прямо скажем, по-партизански. И потом были допущены ошибки со стороны городских властей. Были построены многоэтажные дома в ареале действия сильных паводков. Потом русло реки в пределах города была заменена тоннелями. Сверху были покрыты зелеными, значит, сверху площади, а в тоннелях проходил сток. И при проектировании этих тоннелей не был правильно рассчитан пропускная способность этих сооружений. И когда при сильных паводках образуется большой объем воды, то он не пропускает, происходит подпор воды и подтопление вдоль русловых территорий. Вот по этой причине погибли люди, и зоопарк
был снесен,
зоопарк, и так далее, и тому подобное. Так, основное, я считаю, что все
человеческий фактор,
неправильный подход со стороны властей и со стороны населения при освоении русла реки. Были освоены территории, которые подвергаются при сильных паводках,
да. Наводнения. Спасибо большое, господин Джаналидзе. У меня вопрос Ливану Бутхузе, главному редактору журнала National Geographic Грузия. Собственно, вопрос, я хотел бы расширить нашу тему не только зону устья Вере, но и в других местах. Вообще, Тбилиси можно назвать безопасным городом? Вот экологи говорили и говорят, что они предупреждали о том, что может произойти такое. А где еще может произойти такое? Вы как журналист наверняка следите за предупреждениями экологов.
Я не журналист, я геолог, в принципе, и хотя я не знаю, я не в позиции сейчас сказать чисто с географической или с геологической точки зрения безопасности ли город. У меня просто нет компетенции, наверное, господин Чичиков.
Да, господин Джаналидзе, а может быть вы назовете какие-то места в городе, где тоже была такая застройка неправильная, где, может быть, властям стоит принять какие-то действия?
такие явления катастрофические происходили раньше. Я могу назвать несколько таких случаев. В 1955 году при сильном паводке на реке так называемый Дабахана Левтахеви, это в Атачале, впадает в Куру, маленькая речка, и в устье этой речки расположены бани, известные тбилисские бани, Чеклет-бани. И в 1955 году при сильнейшем паводке вся эта территория была уничтожена, причем были погибли очень многие люди, и очень, к великому сожалению, после прохождения такого паводка, после таких больших ущербов, никаких соответствующих мероприятий во избежание в будущем таких разрушений, никаких мероприятий не проводились. И если впредь будут такие паводки, опять не получим такого же результата. Таких районов в Тбилиси, таких речек несколько, которые являются очень опасными. И, к великому сожалению, никаких предусмотрительных, никаких мероприятий пока по сей день не проводится.
Это была беседа с Ливаном Бутхузи, главным редактором журнала National Geographic Грузия, и Чичико Джанелидзе, представителем НПО «Кавказская сеть по защите окружающей среды». Беседу вел Демис Паландов.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
В четверг был опубликован 100-страничный доклад международной правозащитной организации Human Rights Watch «Война без войны» о нарушениях прав человека в ходе борьбы российских властей с вооруженным подпольем в Дагестане. Об этом в передаче «Радио Свобода. Грани времени» с Владимиром Карамурзой говорили приглашенные эксперты. Послушаем точку зрения одного из соавторов доклада Татьяны Лакшиной.
С учетом драматических событий вокруг Украины, сейчас внимание к происходящему на Северном Кавказе очень сильно ослаблено. Ослаблено в России и ослаблено за рубежом. В то же время те проблемы, которые нам удалось зафиксировать в Дагестане, они, с нашей точки зрения, несут чрезвычайный характер. И если им не уделять должного внимания, то то, что происходит в регионе, может перерасти в полномасштабный кризис. Какого рода нарушения мы фиксировали в Дагестане? В Дагестане, как, наверное, вы все знаете, уже достаточно много лет идет противостояние между государственными структурами и агрессивным вооруженным подпольем, подпольем исламистского толка. И все больше северокавказских полевых командиров в последнее время присягают на верность уже непосредственно ИГИЛ, а даже не Эмирату Кавказ. И вот государство, ну, как любое государство в такой ситуации, безусловно, имеет полное право и, собственно, обязанность защищать общественную безопасность и бороться с терроризмом. Но те методы, которые используются российскими силовыми структурами при противостоянии вооруженному подполью в Дагестане, они противоправные. Они не соответствуют принципу законности, они не соответствуют, собственно, законам российским, и они не соответствуют российским международно-правовым обязательствам. В ходе борьбы с подпольем происходит похищение людей, исчезновение людей, внесудебные казни. Для выбивания признательных показаний широко применяются пытки. И вообще, если говорить в более широком контексте, в Дагестане на сегодняшний день мусульман-салафитов силовые структуры воспринимают как автоматически подозреваемых. То есть, казалось бы, есть люди, которых не подозревают в совершении конкретного преступления. Против них нет никаких свидетельств, нет никаких доказательств их причастности к подполью, их причастности к преступлениям, но они просто потому, что придерживаются салафистского ислама, воспринимаются как симпатизанты боевиков, ну или даже непосредственно пособники боевиков. И вот что с этими людьми происходит? Они ставятся на специальный профилактический учет, который в просторечии в регионе именуется ВАХ-учет, учет ваххабитов, и далее жизнь их перестает быть нормальной. Их непрерывно дергают на допросы, у них снимают отпечатки пальцев, их фотографируют по много раз, непонятно опять же зачем. Некоторых принуждают к сдаче материалов на ДНК и все время интересуются, как они относятся к ваххабизму. Термин этот используется некорректно, расширительно и с неизбежной негативной коннотацией. Как они относятся к боевикам и даже почему они, собственно, до сих пор не с боевиками. Вот я процитирую дословно одного из людей, которого мы интервьюировали в Махачкале несколько месяцев назад. Он нам рассказывал про, собственно, особенности жизни, состояния на ВАХ-учете. И вот он говорил, тебя постоянно забирают в отдел. И каждый раз тебе задают одни и те же вопросы. Куда ты направляешься, с какой целью, как относишься к ваххабизму? И вот один сотрудник ко мне все время приставал, а ты сам, почему еще не в лесу? Почему ты не с ними? Почему ты не с боевиками? И вот говорил нам этот человек, у меня создается ощущение, что меня полиция сама подталкивает, буквально гонит в лес, не дает мне прохода. И я такой не один, то же самое происходит с другими разными знакомыми. То есть мы фактически имеем дело с ситуацией, когда салафитские общины находятся под непрерывным прессингом. И людей действительно буквально выдавливают в лес. И это, к сожалению, неизбежно приводит к радикализации общин. И, естественно, одним из косвенных результатов этой ситуации является рост популярности ИГИЛ, особенно среди молодежи, и, в принципе, радикализация местных сообществ. То есть такого рода борьба с терроризмом, те методы, которые используют при борьбе с терроризмом, они по факту контрпродуктивны.
Это было мнение Татьяны Лакшиной, программного директора Московского бюро Human Rights Watch. Она говорила о методах, которые используются российскими силовиками при борьбе с террористическим подпольем и о жизни мусульман-салафитов в Дагестане. А теперь послушаем точку зрения Владимира Малыхина, сотрудника программы «Горячие точки» правозащитного центра «Мемориал».
Есть возможность возвращения боевиков из Сирии, из Ирака в Дагестан. И вот такая практика жестких зачисток, которые применяются в Дагестане, она может способствовать тому, что на месте в Дагестане будет сформирован, ну, своего рода мобилизационный резерв, который вернувшиеся с Ближнего Востока полевые командиры используют для взрыва ситуации на Северном Кавказе вообще и в Дагестане в частности. Вот лично я был в поселке Временный, где осенью прошлого года была проведена, ну, наверное, самая масштабная за последнее время зачистка. Это довольно жуткое, надо сказать, впечатление. Поселок был, ну, я не подберу другого слова, он был просто выпотрошен. Там ни одного целого дома не осталось, практически большая часть, заметная часть домов была снесена. Практически все люди понесли огромный совершенно материальный ущерб. И самое, наверное, ну, не знаю, насколько главное, но заметное было, что многие люди просто оскорблены происходящим. Они оскорблены тем, как с ними обращались силовики, как их изгоняли из собственных домов. Они оскорблены тем, что им присваивали номера для якобы входа и выхода в поселок. Вот, по крайней мере, ну, несколько человек из тех, с кем я разговаривал, они, ну, очень сильно были оскорблены тем, что их фотографировали с номером, который они должны были держать перед собой. Сначала анфас, потом в профиль. Они говорили, как в концлагере. С нами обращаются в нашей стране, как с, даже не знаю с кем, с преступниками, с, как в концлагере, как с заключенными концлагеря. И было видно, что это, ну, они пытались отшучиваться, пытались как-то, ну, так со смехом это говорить, но было видно, что они оскорблены, они страшно оскорблены.
Это было мнение Владимира Малыхина, сотрудника программы «Горячие точки» правозащитного центра «Мемориал».
Жена может быть Мать иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моравай, моравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
19 июня в конференц-зале Сухумского дома Москвы состоялась беседа за круглым столом «Абхазия в контексте современных российско-турецких отношений», которая была организована Международным фондом АПСНЫ при участии Центра международного сотрудничества «Дом Москвы». В конференц-зале у стола президиума были установлены флаги трех государств, представители которых участвовали в беседе – Абхазии, России и Турции. Открыл и вел ее председатель Комитета по внешним связям Международного фонда АПСНЫ Максим Гвинджия. Тему продолжит наш специальный сухумский корреспондент Виталий Шаре.
С приветственным словом к собравшимся обратился президент фонда АПСНЫ, репатриант из Турции Сонер Гого. В ходе выступлений докладчиков переплетались история, политика и экономика. Депутат абхазского парламента, доктор исторических наук Сергей Шамба, сделал исторический экскурс, начав с эпохи владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба, которому, как известно, постоянно лавируя между интересами Российской и Османской империи, удавалось проводить, тем не менее, независимую политику. Но адыго-абхазский мир не смог избежать катастрофы махаджирства. У Сергея Шамба свой взгляд на эту страницу истории.
Ожесточенные сражения двух великих империй продолжались более 50 лет. Жертвами этой кровавой драмы стали многие народы Кавказа. Вместе с тем следует отметить, что мнение некоторых радикально настроенных национал-патриотов о том, что Россия воевала с народами Западного Кавказа, ошибочно, так как очевидно, что Российская империя воевала не с народами, а с Турцией за влияние в этом регионе. Обе империи являлись одними из самых могущественных сверхдержав того времени. Перед ними стояли великие исторические задачи. Поэтому борьба за территориальное господство между ними была неизбежной.
Выступление директора Института стран СНГ Константина Затулина было посвящено в основном современной политике. Века войн и вражды между Россией и Турцией сменились на современном этапе взаимопониманием и сотрудничеством. Но хотелось бы еще большего взаимопонимания. Константин Затулин сказал:
у нас есть расходящиеся национальные интересы, безусловно, как они сформулированы на сегодняшний день. Но вот когда, скажем, Турция поддерживает Азербайджан, это не всегда для нас удобно, поскольку это, как правило, носит характер одновременно и претензий к Армении, это наш союзник. Но мы, вот я лично это понимаю. Я понимаю, что Турция не может не поддерживать Азербайджан. Я прекрасно понимаю, когда в Турции находятся силы, которые говорят, что надо развивать отношения с Абхазией. Действительно, есть фактор, по обе стороны Черного моря живут люди, принадлежащие к одному и тому же народу, и они стремятся друг к другу. И, конечно, Турция должна это воспринимать, и, насколько я понимаю, она это уважает. Это мы понимаем. И я хочу сказать, мы в этом угрозы не видим. Вот мы не видим угрозы в развитии отношений между Абхазией, абхазской диаспорой в Турции, вообще Абхазией и Турцией. Вот когда речь заходит, например, о позиции Турции в отношении Грузии, у меня нет такого вот полного понимания, в чем особенная выгода этой турецкой позиции, которая дается на почве признания территориальной целостности Грузии, которая никогда не будет достигнута, если иметь в виду выдачу Абхазии и Южной Осетии обратно Грузии. Никто ее выдавать не будет. Будет в этом вопросе Турция сочувственно относиться? Или она будет включаться в хор тех, кто говорят, нет, во что бы то ни стало, надо заставить Абхазию вернуться в Грузию?
Когда Затулин прямо сказал, что пора бы Турции признать независимость Абхазии, как это сделала Россия, понимая все сопряженные с этим международные проблемы, в зале раздались аплодисменты. Еще раз они прервали выступление оратора, когда директор Центра политических исследований Анкары Хасан Камбалат сказал, что медовый месяц между Турцией и Грузией закончился. Правда, после того, как аплодисменты отзвучали, он добавил, что развода между ними нет. Да и Инал Чевикес, директор названного центра, конечно, говорил о том, что Анкара стоит на позициях территориальной целостности Грузии, что всем хорошо известно. Доктор экономических наук Заур Шалаша посвятил свой доклад экономическому сотрудничеству трех стран, подчеркнув, что отношения с Россией и Турцией составляют, соответственно, 60% и 15% внешнеторгового оборота Абхазии. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на нашем сайте www.echokavkaza.com. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.